Здравствуйте! В прямом эфире «Православная энциклопедия». Почитание угодников Божиих неразрывно связано с поклонением их святым останкам. Наша тема – почитание святых мощей. Об этой традиции в истории русской святости и о судьбе останков святых в XX веке мы будем говорить с нашим гостем, профессором Московской духовной академии Алексеем Святозарским. Беседу с ним мы записали в гостиной православной энциклопедии. А начнем, как обычно, с сюжета.
Почитание останков святых мучеников и великих подвижников началось с первохристианских времен. При этом верующими одинаково благоговейно почитались не только нетленные тела, но и мощи, сохранившиеся хотя бы в виде костей и даже просто праха и пепла. По учению церкви, одно только нетление тела не может быть доказательством святости умершего человека. Иоанн Златоуст так говорил о почитании мощей. Вид гробницы святого приводит душу в такое состояние, как будто сам лежащий в гробе молится вместе с нами. И мы видим его. И таким образом человек, испытавший это, становится иным человеком. С самого начала церковь совершала литургию на могилах мучеников, причем их гробы служили престолом для таинства. Когда гонения ослабевали, христиане спешили воздвигнуть храм над усыпальницей мученика. Со времен VII Вселенского собора повсюду в храмах стали обязательными антиминсы. Это особый плат, на котором совершается таинство Евхаристии, с кармашком, куда зашиты частицы святых мощей. Таким образом, в каждом храме обязательно есть мощи святых. И эти мощи, по вере церкви, служат залогом присутствия святых при богослужении, их участия в наших молитвах и их предстательство за нас перед Богом.
Здравствуйте, Алексей Константинович.
Здравствуйте.
После того, как Русь приняла святое крещение, к нам в Киев были привезены очень многие святыни, в том числе и мощи святых. Сразу ли началось их почитание?
Да, безусловно. Первые, собственно, по источникам известные святыни – это часть мощей Климента Папы Римского, священномученика, привезенные из Херсонеса. Сразу храм, который был построен князем Владимиром, он известен как Десятинная церковь, также именуется, ну, по крайней мере, по одному из западных источников, проходит как церковь святого Климента.
С древности святые мощи имели ценность не только религиозного поклонения, но еще являются таким как бы объектом дипломатического общения. Очень часто мощи дарились в качестве знака примирения или знака какого-то вот такого особенного уважения. До меня доходила история довольно интересная, немножко странная, с главой святителя Иоанна Златоуста, которую потребовал, по-моему, царь Иван Грозный с горы Афон, с тем, чтобы она пребывала в России, и за это обещал какую-то материальную помощь Святой Горе, а потом не хотел ее возвращать.
Не хотел возвращать уже Петр, причем, так сказать, он с гневом отвечает, что вы тут мне пишете, вот вам столько всего отправлено. Была и такая форма.
Так да, это истинная глава святителя Иоанна Златоуста, ведь на фоне хранится глава.
На фоне тоже показывают, да, с ушком.
С ушком, да, я сам видел.
Вот так... Я тоже, да, поэтому. Ну, это обычная история, в общем, мы прошли через Средневековье. Знаете, я думаю, что здесь ничего такого нет. Была и фабрикация святынь налажена, как мы знаем. Потом история многих святынь обрывается, которые из Византии попали на Запад в результате крестовых походов. Тоже там не проследишь. Ну, а если возьмем из новейшей истории, ну, пожалуйста, обретали мощи преподобного Амбросия Оптинского и были убеждены, что это именно его мощи, обрели, оказывается, преподобного Иосифа, который потом тоже был канонизирован. Ну, такое, да, встречается.
Вот история с обретением мощи Анны Кашинской. Это ведь в какой-то момент Анну Кашинскую деканонизировали.
Ну, там такая, наверное, формулировка была скорее как положить на волю Божью, да, потому что как-то деканонизировать. А связано это было с тем, что ее нетленные останки, там прослеживалось двуперстие, которым она себя осенила перед смертью, потому что так тогда крестились большинство людей. А почитание было восстановлено при вот государе Николае II в 1909 году. И это торжество объединило отчасти сторонников старого обряда. Было много единоверцев, которые прибыли. В любом единоверческом храме всегда была, да и сейчас, наверное, есть икона Анны Кашинской.
Незадолго до второго прославления Анны Кашинской вся Россия отмечала канонизацию Серафима Саровского. Это кинохроника начала XX века. Город Саров в Нижегородской губернии. Сюда несколько десятилетий со всех концов Российской империи шли и шли тысячи богомольцев. Молились в Саровской пустыне, пили воду из источника святого Серафима. В середине лета 1903 года Сюда приехали около 150 тысяч паломников на торжества по случаю официального прославления великого русского чудотворца. Преподобного Серафима Саровского народ почитал еще при жизни. Впервые на подобные торжества прибыли члены императорской фамилии во главе с Николаем II. 18 июля состоялся крестный ход, в котором принял участие и император. От места, где прошла последняя служба преподобного Серафима, храма святых Зосимы и Савватия, процессия направилась к Успенскому собору, где мощи святого были торжественно помещены в специально изготовленную раку. На следующий день Николай II и Александра Федоровна, как обычные богомольцы, прошли к святому источнику. А год спустя в императорской семье произошло долгожданное событие. После четырех дочерей родился сын Алексей, наследник престола. По твердому убеждению Александры Федоровны, наследник родился благодаря молитвенному предстательству за царскую чету Серафима Саровского перед Божьей Матерью, которую преподобный особо почитал при жизни.
Мне кажется, что тогда среди народа Божия было некое смущение, потому что мощи преподобного, великого святого были обретены в тленном состоянии.
Кстати, очень хороший вопрос, потому что, скажем, Древняя Русь очень четко различала, и никто этого как-то не пытался завуалировать. Так и писали, вот пример, в 17 веке. Четко писали, лежит мощми. То есть святитель Петр лежит мощми, остались костные останки. Ну, и вспоминали тут, как он говорил, здесь мои косточки прибудут, может быть, что-то здесь. А святитель Иона, первый самостоятельно поставленный московский митрополит, лежит в теле. Этот термин, может быть, все его не знали, но те, кто был близок к этой святыне, кто к ней был представлен, они так и писали, никого это не смущало. Это гораздо более поздние уже такие представления, что непременно должны остаться там, ну, не знаю, мышечные ткани, там, кожный покров и так далее, полностью нетленный.
Может быть, это было связано именно с тем, что русские паломники прежде всего ходили в Киев, и паломничество пеше в Киев приравнивалось, конечно, к паломничеству в Иерусалим. А там, как мы знаем, мощи святых находятся в удивительно нетленном состоянии. И сегодня, да, как и много, да, веков, да, назад, можно лицезреть, ну, живые руки, да, вот, да, и снимают покров лик с бородой. В общем, удивительные вещи.
Да, да. Но это достаточно все-таки нечасто встречается. Если мы возьмем первохристианские времена, собирают прах мученика после его сожжения. Ну, какое тут нетление? Он чтится не меньше. И потом ведь непонятно, как вот мощи находятся, никто же не объясняет, что там. Да, вот они находятся под покровом. Это наша традиционная русская. Вот у греков могут вынести и косточку, там, так сказать, частичку.
А интересно, как-то, что на фоне вообще мощи, вообще, да, как, да, таковые, это всегда другое. Кости. Это всегда кости, кости, да, потому что там существует, ну, традиция погребать подвижника на несколько лет в землю, и только тогда, когда он полностью истлеет, его кости омываются, над ними служится парастас, пишется на черепе имя монаха, и они прославленные и непрославленные, одинаково кладятся в осуаре, в костницу, где хранятся, как почитаются, как святые мощи.
Способ, которым в обителях святой горы Афон погребают почивших монахов, пришел сюда из палестинских монастырей. Умершего зашивают в мантию, как в саван, и полагают в неглубокую могилу без гроба. С этого дня монастырь молится о спасении души почившего собрата. По истечении 3 лет могилу раскрывают. Афонский обычай гласит, что если тело истлело, то Господь простил монаху все его согрешения. Тогда череп и кости благоговейно вынимают из земли, омывают оливковым маслом и вином и помещают в особую усыпальницу – костницу. В обителях Святой Горы много нетленных мощей подвижников из других мест. Но среди святых самого Афона нет ни одного, чьи останки сохранились бы нетленными.
И вот интересно, что советская власть с первых своих шагов, с переворота Октябрьского года, стала эти мощи уничтожать, стала бороться не только с церковью живой, с церковью видимой, но и с церковью невидимой, вот, которая хранила свою святыню вот в этих останках наших святых почитаемых.
Это была блестяще проведенная пропагандистская кампания, которая ставила своей целью нанести удар по церкви, по престижу церкви, да, и подорвать доверие к церкви.
Когда нетленные и тленные, да, останки вот, сопоставляют между собой и показывали людям, что вот смотрите, вас обманывают, а здесь просто кости, здесь нет нетленных
мощей. И они сами, в общем, в это верили, потому что когда они обрели мощи вскрыли, точнее, обрели кощунственно святителя Феодосия Черниговского, они оказались вот полностью сохранившими. Их запрятали куда-то, заложили там в какой-то склеп. Более того, у нас законодательно было запрещено почитание мощей, решено было их все уничтожить.
20-е годы. Разоблачение церковных чудес посредством вскрытия святых мощей. Эта идея представлялась большевистским лидерам чрезвычайно привлекательной для антицерковной пропаганды и легкой в исполнении. К тому же, управлять народом, не помнящим родства, было проще и легче. Непосредственное участие в разработке и проведении мощевой кампании приняли многие высшие руководители государства. Свердлов, Троцкий. Немалую роль играл в ней и Ленин, ставший инициатором ликвидации мощей во всероссийском масштабе. В 1919 и 20 годах большевиками было проведено 65 публичных вскрытий мощей святых угодников. Поруганию подверглись мощи святителя Алексия, Митрофана Воронежского, Петерима Тамбовского, Иоанна Новгородского, преподобного Сергия Радонежского, Александра Свирского, Макария Колязинского, Ефимия Суздальского, Нила Столовинского. Комиссии вскрывателей, как правило, состояли, по выражению Пришвина, из странных комсомольцев, которые всеми силами стремились убедить присутствующих, что их веками обманывали простыми человеческими костями с использованием различных фокусов и шарлатанства. Мощи святого Серафима Саровского вскрывались трижды – в 20-м, 22-м и 27-м годах. В результате гроб, в котором покоились мощи, изготовленный из цельного дуба и обитый изнутри кипарисом, был сожжен во дворе. И Петрохиль, мантия и вериги святого были отправлены в Пензенский антирелигиозный музей, где их просто потеряли. А сами мощи в простом холщовом мешке послали в Ленинградский антирелигиозный музей, занявший Казанский собор. Там про них забыли и считали потерянными аж до 91-го года. Вскрытие мощей продолжалось и в 30-х. Например, в 30-м году в город Кашин приехала комиссия, целью которой было вскрытие мощей преподобной Анны Кашинской, вдовы убитого в Орде Тверского князя Михаила. О действиях комиссии был снят подробный фильм. А в газете «Правда» опубликована статья, призывающая и впредь разоблачать поповский обман. Спустя десятилетия вакханалия надругательств была прекращена, и многие мощи вновь обрели покой в тех же самых соборах и храмах.
Но в тот период верующие пытались мощи хранить, прятать, уберегать. И очень многие мощи, которые получили свое второе обретение, вот, они были вот хранимы верующими. Например, история с главой преподобного Сергия.
Да, и да, вот эта история с главой. Есть противники вот этой версии, что якобы, значит, отец Павел Флоренский, да, и граф Алсуфьев, они, будучи сотрудниками комиссии по охране лавры, ну, по сути, совслужащими, они подменили главу преподобного Сергия на череп одного из князей Трубецких. Подвергается это яростной критике, но с какой точки зрения? С точки зрения критики источника. Потому что история вдруг обрастает подробностями,
ну, какие-то инварианты.
Да, но это часть предания Лаврского, с этим ничего не поделаешь.
Во время Второй мировой войны Сталин делает какие-то попытки ослабить давление на церковь, приглашает к себе с наших иерархов. Церковь получает какую-то вот минимальную свободу, и тогда начинают и святыни ведь возвращаться,
да, какие, конечно, которые. Конечно. Ну, тут, во-первых, конечно, еще тоже такой момент интересный. Мощи были конфискованы, и их, как они говорили, эксплуатация была запрещена. То есть в храме нельзя было выставлять мощи, нельзя было отделить частичку. Было целое дело виленских угодников, в котором патриарх Тихон должен был проходить, чуть не как обвиняемый, потому что отделили частичку по просьбе там одной игумени, и все это невозможно. Все, после 20-го года это запрещено, но сами мощи сохранялись в фондах музеев. И вот как только люди, ну а где, ну местный музей или в ближайшем городе, да, как только вот эти послабления наступают для церкви, то народ Божий во главе с духовенством засыпает патриарха Алексия I уже прошениями, ходатайствовать перед властями. Их очень много, они все опубликованы, четко указывают, где, значит, там тоже были свои люди в этих музеях, там той же Анны Кашинской мощи, там и тверских угодников, и новгородских. Но вот он, конечно, все поддержать это ходатайство не может, но он добивается передачи возвращения мощей святителя Алексия, этого небесный покровитель, и Данила Московского, но, увы, их нет. они исчезли. Вот парадокс в том, что даже, вот, допустим, какие-то святыни люди прятали, потом люди исчезали, и вместе с ними исчезали святыни. А то, что оказалось в музеях в качестве конфискованных святынь, сохранилось. Более того, предполагалось мощи уничтожить, точнее, предлагалось. Карпов, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви, когда вот уже, так сказать, это явление носит массовый характер, да, люди массово обращаются вернуть святыни с этой просьбой, и Карпов пишет записку, предлагая, значит, собрать все мощи в центре, здесь, в Москве, и уничтожить. Ну, где-нибудь в крематории сжечь, видимо, планировалось. Вот, Молотов запрещает это делать, и мощи остаются. Так что, в общем, мы этим обязаны, как ни говори.
Вот интересно, что новая история нашей церкви тоже начинается с нового обретения мощи, но это мощи, опять мощи преподобного Серафима Саровского, да, каким-то совершенно удивительным образом открываются вот, для поклонения.
Да, но там же ведь есть предположение, ведь они обнаружены были на чердаке Казанского собора, где был музей атеизма. И даже как-то вот есть такой вариант, и создается впечатление, что их там кто-то спрятал, потому что о них забыли. Забыли сами сотрудники музея. Когда вот музей выезжал оттуда, мощи были обретены. И я помню, какое было это великое торжество, как их встречали на Ленинградском вокзале.
Я сам помню людей. Этот великий, да, крестный ход, да, в котором я участвовал. Незабываемое, конечно, событие. И как раз вспоминались тогда те пророческие слова преподобного, что летом будут Пасху петь. И это было летом, и как раз все шли этим крестным ходом с мощами преподобного и пели пасхальные стихиры, «Христос воскресе» возглашали. Конечно, казалось тогда, вот, и действительно, это вот было реальное ощущение того, что мы заново начинаем новую страницу нашей церковной истории.
Самое трогательное было, это когда поезд тронулся, и вагон с мощами преподобного Серафима был последним в составе поезда. Это народ Ленинграда весь опустился на колени на этом перроне, и вот площадь как бы вокзала перед входом в сам вокзал. И вот, знаете, это нужно было самому быть участником, чтобы это воспринять, и это не передать.
Путь мощей Серафима Саровского из Ленинградского музея атеизма в Дивеевскую обитель стал первым в новейшей истории страны всероссийским крестным ходом. Во многих городах по пути следования раки с мощами патриарх Алексей II совершал литургии. Служились многочисленные акафисты святому старцу. Это событие стало одним из самых ярких в русской церковной истории XX века.
Мы говорим все время об обретении мощей, о поклонении мощам, о почитании святых мощей. Насколько вообще обязательно вот это обретение мощей для почитания святого, для прославления святого самого?
Ну, исторически у нас совсем не обязательно, потому что, скажем, в Древней Руси превалировал критерий чудес. Там, чудес не творит, вроде святой жизни, но пока мы не прославляем, будем ждать воли Божией. А если уж человек, ну, допустим, вот этим подвигом, да, каким-то венчал свой путь, скажем, страстотерпца, мученика, ну, в нашей русской традиции до определенного момента это реже, или известно, что вот он являлся, князь Даниил Московский, допустим, да, по своей кончине, канонизация предшествовала обретению мощей, иногда мощи вовсе даже не поднимались из-под спуда. Преподобный Макарий Жабынский, ныне мощи его пребывают под спудом, поэтому это не считалось обязательным, но, с другой стороны, ведь это телесное присутствие святого, возможность приобщиться к этой святыне, конечно, сподвигало на обретение.
Церковь канонизировала в последнее время несколько тысяч новомучеников и исповедников российских, а вот их-то мощей практически обрести невозможно.
Потому что, ну, действительно, вот Бутовский полигон, ну, как там найдешь? Делали эти пробные шурфы, там люди лежат, перемешку все это, Соловки, опять же, Соловецкие иноки тоже там, ну, что-то где-то нашли, а так безвестные, безымянные могилы. Я думаю, что это вообще особенности вот этого подвига, совершенного в 20 веке. Ведь пытались их лишить даже, ну, некого утешения, некого ореола героического, да, вот на миру и смерть, как раз на в этом смысле. Угу. Понятно, что они не думали там, как они выглядят, что они такое красивое скажут. Это же буднично до обидного, да, привозят ночью, там этот сохранилась комендатура, Бутовский полигон, фотографируют, чтобы потом, да, сверить, тех ли расстреляли, и ведут, и все.
Да, потом снимают резиновые перчатки и бросают в ту же самую
ту же яму. Вот, поэтому и могил-то как бы и нету, и все. Это вот Для каждой эпохи, видимо.
Да, как их жития не похожи на жития древних мучеников.
Да, обычные биографии.
Обычные сейчас. Биографии, да.
Один из соловецких узников – владыка Аркадий Остальский, выдающийся миссионер. Он и на соловецкой каторге не прекращал совершать богослужения, обращать к вере сердца людей. На допросе он однажды сказал, что в условиях гонений на церковь он будет стремиться не к тому, чтобы управлять епархией, а чтобы иметь возможность совершать богослужения в храме, как обычный священник. А если и это станет невозможным, то хотя бы быть сторожем любого храма, лишь бы оставаться рядом с верующими. Святитель Аркадий был расстрелян в 1937 году на полигоне в Бутове, где сейчас стоит резной Соловецкий крест.
Сегодня наши православные имеют возможность совершать паломничество не только внутри России, не только к нашим русским святыням, но и по всему миру, и в том числе в Западную Церковь, где хранятся очень многие древние христианские святыни. И вот сегодня главный вопрос паломника часто звучит так: где у вас какие мощи? Где у вас какие мощи? И такое ощущение, что люди приезжают к этим святым мощам как таким, знаете, духовным батарейкам, чтобы там к ним прикоснуться, зарядиться. Да, не знаете, вот в этом, кажется, есть какое-то вот не совсем понимание того, как мы почитаем наших святых. Вот, например, мы молимся святому великомученику и исцелителю Пантелеймону, чтобы он даровал нам здоровье. Вот, при этом совершенно забывая, как этот святой страдал, мучился, проливал свою кровь, какие он терпел действительно боли страшные. И вот кому мы обращаемся, чтобы у нас не болело? Готовы ли мы хоть немножечко потерпеть, как он потерпел?
Конечно, когда человек вбегает в храм с пачкой свечей и спрашивает, где тут за бизнес ставят? Вот это тоже все мы видим. За бизнес где ставят? Кому? Вот эта специализация, она, конечно, наша земная, она совсем с небесной не совпадает. Я так думаю, есть ли она вообще? Ну, как-то вот... С другой стороны, есть какой-то народный опыт. Какому святому в каких нуждах молиться? Ну, все-таки, наверное, есть. В основе своей, да, что вот чаще всего бывали там исцеления болезни глаз там, или чего-то еще, как-то же это фиксировалось. Ну, а так это, да, ну, самое потрясающее, ну, вот даже уж так, даже и назовем, маршрутка ходит, Ашан-Матронушка. Ну, потребительское отношение.
Ашан-Матронушка
да,
называется?
Есть такая, от станции Марксистская, Ашан-Матронушка. Вот. Потребительское отношение к святыне, то есть вот это общество потребления, потребительский мир, он вторгается в эту область. Я думаю, что как-то надо противостоять.
Но будем надеяться, будем что надеяться. Как-то вот мы со своей стороны, как священники, вы со своей стороны, как преподаватели духовных школ, вот, будем сеять разумные, добрые, вечные в сердцах наших прихожан и наших студентов, тем, чтобы вот воспитать наш народ в настоящем стремлении к подвигу и подражанию жизни наших святых. Спасибо вам большое, Алексей Константинович.
Спасибо. Всего доброго.
В маленьком местечке Неопрокопио на острове Эвбия в Эгейском море покоятся мощи одного из самых почитаемых в Греции святых. Его имя Иоанн Русский само говорит о месте его рождения. Он был ни монахом, ни священником, а простым солдатом, участником русско-турецкой войны 1711 года. Тогда Петр I едва не погиб от рук турок, а солдат Иван попал к басурманам в плен. Он стал рабом атаманского офицера и многие годы терпел издевательства и поношения своих хозяев. Турки долго и безуспешно пытались обратить Ивана в ислам. Русский солдат выстоял. Со временем местные жители заметили, что Господь благоволит смирению и кротости пленника, и вокруг него творятся чудеса. Еще при жизни началось почитание Иоанна как праведника. Его любили все обитатели Прокопиона – и турки, и греки, и армяне. А когда после смерти обретали его мощи, оказалось, что они нетленны.
Турки даже пытались уничтожить, сжечь его мощи. Но у них ничего не вышло, тело только почернело. Иоанн Русский Это самое дорогое, что есть у нас и что было у наших предков. Даже после вынужденного переселения в 1922 году с турецких территорий, единственное, что взяли с собой наши отцы и деды, эти нетленные мощи.
Сейчас мощи святого Иоанна Русского покоятся в серебряной ракии. Лик покрывает золотая маска, а его чудотворные иконы в этом храме украшены богатыми приношениями. За каждой драгоценностью история чуда, исцеления или вразумления.
Паломники приезжают сюда с верой и любовью. Их легко отличить от обычных туристов. Все русские паломники, которые бывают у нас, именно такие. Святой Иоанн – один из любимых греческих святых. В чем-то он даже популярнее, чем многие греческие святые.